Понедельник, 26 августа. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Хочу я начать с обмена ударами между Россией и Украиной. И, знаете, скорее меня больше интересует реакция на эти удары, потому что, если смотреть государственные СМИ, все делают, конечно, упор на сюжетах об атаке на Саратовскую область. Если смотреть на какие-то независимые площадки, то там принципиальное информирование населения идет об ударе по Украине. Кто-то требует больше крови, кто-то меньше. А большинство, знаете, будто бы не заметило, что что-то происходит и живет в какой-то нормализированной реальности, назовем это так. И все-таки, Максим, какая должна быть реакция, здоровая реакция у думающего человека на все то, что мы сейчас наблюдаем?
У пребывающего в России думающего человека должна быть такая реакция, чтобы она не привела его, как Бориса Юльевича Горлицкого, в тюрьму на 6 лет, который, комментируя взрыв на Крымском мосту, допустил с точки зрения обвинения и суда некоторые, как говорится, вольные трактовки. Поэтому какая реакция? Тут от нас что зависит? Наша реакция – это реакция людей, над головами которых пролетает это все и потом взрывается. Поэтому у нас реакция человеческая. Мы желаем, чтобы все прекратилось, чтобы прекратили убивать друг друга люди в России, в Украине. И чтобы это все перестало разрушать нашу бывшую общую родину.
Продолжим.
Это нормальная человеческая реакция, мне кажется. А способы уже достижения этого как? Это уже сложные политические технологии и сценарии, которые уже обсуждаются. Но это уже как бы нечеловеческое пространство и нечеловеческое измерение.
Еще понимаете? Один уточняющий вопрос. А есть ли какая-то поляризация в этом контексте в нашем обществе по тому, как воспринимает человек поступающую информацию о таких событиях?
Ну, Никит, бесполезно это обсуждать, поскольку мы с вами не имеем социологии. Мы можем только ориентироваться на окружение, там, на своих знакомых, на разговоры. У каждого свое окружение. У меня есть знакомые, целиком состоящие там круги из ура-патриотов, которые говорят, давай сильнее долби туда. Есть те, кто говорит, боже мой, там, что происходит. Есть совершенно разные люди. Поэтому здесь нет обобщений. Поэтому, еще раз говорю, человеческая реакция может быть только одна. Это братоубийственное смертоубийство должно прекратиться. Это все идет в интересах каких-то третьих сил, которые решают свои коммерческие вопросы в Украине, в России, в Европе, в мире и так далее. А украинцы, русские ложатся в землю штабелями и разрушаются города и так далее. Я считаю, что вот так надо к этому относиться.
Надо признать, есть то, что нас объединяет с Украиной. Это площадка, на которой происходит обмен мнениями, коммуникация и просто какой-то замер настроений. Это, конечно же, платформа Telegram, основателя, арестовали во Франции. Сейчас пока никаких новостей нет, кроме того, что Павлу Дурову продлили арест. И когда я пытался собрать все теории происходящего, знаете, я нарисовал такую матрицу, и получилось 2 на 2. Клеточки: Дуров знал или не знал, и действует Франция по своей, скажем так, решимости, по своей воле, или кто-то из партнеров французских оказал давление. Согласны ли вы с такой интерпретацией всех теорий, которые можно предложить в контексте Павла Дурова?
Ну, просто здесь я написал вчера пост, там, когда узнал ночью, позавчера точнее, об этом, который имел там достаточно широкое распространение и репостов, я написал, что это вообще не в Телеграме проблема, потому что никаких ключей от Телеграма Дуров никому передать не может. Шифрование Телеграма придумал не он, а его гениальный брат Николай. В этом Дуров сам рассказал, это не конспирология, он сам рассказал это в интервью Такеру Карлсону. Говорят, к нам ломились там менты, и надо было что-то делать. Я спросил брата, как быть, чтобы они как бы не нашу переписку не скачали. И он тогда придумал эту шифровку, понимаете. Там, значит, сквозное шифрование, которое нельзя вскрыть просто, там нет ключей. там вот между двумя людьми шифруется прямой как бы диалог, или в чате также прямой, если вы, конечно, включили эту опцию, эту функцию. Но если вы не включили и все остальное, ну, в принципе, тоже как так абстрактно передать так в целом ключи от Телеграма, это просто передать под контроль в социальную сеть кому-то там, спецслужбам или еще кому-то и так далее. Телеграм, все обвинения, которые там озвучиваются в СМИ, они абсурдны. Поскольку на самом деле в Телеграме все блокируется. Когда Телеграму, я это просто знаю, некоторые каналы, там, ну, такие достаточно экстремальные, радикальные дела, они блокируются, если поступают жалобы. Если там менеджменту дают основания, вот обратите внимание на это, там из сотен миллионов существующих каналов, да, там распространяется вот это. И тогда, если им предъявляют, условно говоря, конкретный файл, не как в запрещенной экстремистской мете в Фейсбуке, где можно там задавить жалобами, псевдожалобами, понимаете, аккаунт уничтожить. Или как это в Инстаграм делается, тоже запрещенным экстремистском.
Ну там один алгоритм, это все мета запрещенная в России.
А в Телеграме, да, совершенно другой алгоритм, там разбираются. Если это просто как бы хотят кого-то хейтить, то они не блокируют. Если конкретно им говорят, вот этот канал, наркотики, педофилия, проституция, там еще что-то, то они всегда это блокируют. Блокируют насилие, но им надо конкретно просто представить. Поэтому это вранье, что не блокируется. Потом Дуров не может передать, еще раз говорю, органически эти ключи, потому что их придумал его брат Николай, который находится в Санкт-Петербурге, является старшим научным сотрудником Института имени Стеклова, Института математики российского.
Вряд ли он находится в Петербурге, иначе было бы это слишком хорошая причина, чтобы...
Ну, я не знаю, по официальным, по всем официальным его биографиям, он гений, ну, он и есть гений, он в 10 это лет... Да. В 10 лет он там учился в Италии, в 10 лет... Он публично в ток-шоу итальянских, в общем, какие-то кубические уравнения решал так вот сходу. Он гений, вундеркинд. Это мне напоминает вообще история, великий фильм «Человек дождя». Пусть Николай Дуров не обижается, хотя там герой Дастина Хоффмана, аутист, который мгновенно считает сложнейшие ряды, да, на сложнейшие логические, а Том Круз, вот он скорее напоминает Павла Дурова. То есть Том, Павел Дуров – это продюсер, менеджер, политический переговорщик, да, фигура абсолютно презентационная, которая показывает свою одновременно успешность и одновременно демонстрирует независимость. Я говорит, не имею никаких активов, не хочу их иметь, там ни яхты, ни машины, мне ничего не надо. Мой актив – это Телеграм. Но реально все ключи у Николая, поэтому Павел их просто не знает, эти ключи, он их не может отдать. И если, конечно, держать его как заложников, ну и как отдаст? И Николай живет в России, по его официальной биографии. Я надеюсь, что его охраняют как сокровище национального такого формата, понимаете, как, что он находится не просто там, ходит на работу в свой институт, а, в общем, находится под непрерывным охраной и защитой.
Ну, тут как посмотреть, поэтому... охраняют или держат в заложниках. Тут можно по-разному интерпретировать.
Я думаю, не хочу навязывать, так, как но... он отдан, так как он отдан своим этим геометрическим, великим, невероятным исследованиям, которые просто, ну, обычный человек понять не может. Там, геометрия, там, которая уходит туда уже, дальше, куда-то, понимаете, какая-то гиперевклидова там и за Риманными пространствами находящееся что-то такое фантастическое, то он, я думаю, вот это его главная страсть, это его главная любовь. Я надеюсь, что просто государство им дорожит Николаем Дуровым. Если Павел Дуров, его задача была летать по миру, там встречаться, решать вопросы, то Николай, вот он здесь. А по словам самого же Павла, он придумал алгоритм и шифр и ВКонтакте, и Телеграма, понимаете? И, значит, как придумал, так и может и чем-то другое придумать, что-то или еще что-то. Вот. Но хватит об этом. Поэтому я вообще считаю, что это не связано никак со свободой слова и с попыткой контроля Телеграма. Телеграм никого не интересует в Европе, потому что это там далеко не самая популярная сеть. Ни в Европе, ни в Америке. Она уступает упомянутой экстремистской мете, она уступает иксам, бывшему твиттеру, полузапрещенному, да. Она уступает там, в общем, сигналу даже, ватсапу и всем остальным вещам уступает. Но где Телеграм популярен? Теперь рассмотрим мою версию, которую я высказал и которую я считаю наиболее
реальной. Давайте разберем.
Самая популярная страна – это Индия. 220 миллионов аккаунтов Телеграма, значит, 220 миллионов. Иран. Вторая по популярности страна распространения Телеграма. Причем я помню, когда мы в 2018 году с Арханом Джамалем летали там в Иран, там в Тегеране, в Исфахане, там он блокировался на какое-то время, там Телеграм, потом Рахбар вышел, сказал, что мы себя идиотами строим, все равно все через VPN пользуются. Вот там каналы уже были по 2-3 миллиона в 2018 году, когда у нас еще Телеграм только начинал свое движение. Потом, значит, это Россия, Бразилия, кстати, очень популярен там Телеграм, Центральная Азия. И о чем нам этот список напоминает? Вот этот миллиард из этого примерно складывается, да? Там, а в Америке Телеграм, по-моему, на 8-м месте, уступая сильно там Фейсбуку и мессенджеру Фейсбука.
29 миллионов активных пользователей, вот я сейчас подсмотрел.
В Америке? Да. Ну, это достаточно немного, причем, я думаю, сильно прибавилось с момента ареста Павла Дурова, еще, наверное, 1,2 миллиона прибавилось. Американцы узнали про Телеграм в Европе, поэтому нет, это он как бы не угроза с точки зрения распространения информации. Илон Маск для них был бы гораздо более лакомой добычей с его Иксом, который реально в западном мире очень популярная сеть. А теперь посмотрим вот эти страны, где он популярен. Это что? Это БРИКС. Это БРИКС. Я считаю, что идея Павла Дурова блокчейна на основе Телеграма и создания криптовалюты, ТОН, на основе блокчейна в Телеграме, это идея, просто идея БРИКС. Фактически это блокчейн стран БРИКС. Индия, Иран, значит, там, значит, Центральная Азия, ШОС и БРИКС, Россия. И недаром, когда он был в Азербайджане, Азербайджан устами Ильхама Алиева объявил о том, что готов присоединиться к БРИКС. Это на самом деле для БРИКС, если бы это было так, я не знаю, я надеюсь, что это так, просто надеюсь. Это решение вопроса. Это реально криптовалюта, которая реально опирается на понятно что, на понятно какую сеть, которая экстерриториальна, которой ни одна страна, условно говоря, индусы не скажут, это ваша российская. Россияне не скажут, это ваша там эмиратская. Эмираты не скажут, это ваше еще чье-то. Понимаете, это как бы экстерриториально.
Но Китай, Китай ведь никогда не допустит внедрения чего-то постороннего. Китай...
Не так. Вот парадокс с Телеграмом в Китае следующий. В Китае Телеграм, как мне сказали люди, которые в Китай прилетали, там нельзя его скачать, но он не блокируется. Вот WhatsApp блокируется, если ты пролетаешь в Китай. А Telegram, он говорит, без VPN я пользовался Telegram. В Telegram есть просто свой WeChat, который и так далее. Но у Telegram есть, у Китая есть своя валюта, юань, который вполне растет как валюта взаиморасчетов. Против,
поэтому тон. Китай это невыгодно получается.
Нет, это не так. Это не так, поскольку...
Юань
это,
навязать.
Это не так. Не, они не могут навязать юань. Никто ничего навязать не может, потому что всем навязан уже давно доллар. Задача не навязать что-то иное. Ничто не может конкурировать с долларом. И даже с евро.
Ну, хотя бы внутри БРИКС.
Не может Китай навязать. Не может Индии Китай навязать юань. Потому что у Китая и Индии это равновеликие страны с ядерным оружием и с примерно соотносимыми экономиками и численностью населения. Это нерешаемый вопрос. Ни одна из валют, ни рупия, ни юань не может быть в БРИКСе. А тон – это решение. Хотя бы для какого-то не Китай. Китай не допустит, вы правы, совершенно иного на внутренний рынок, но вполне может это принять как вот систему. Я лично считаю, что это была главная тема. Недаром визит Дурова совпал с визитом президента Путина в Азербайджан. И как Песков сказал, они не встречались. Ну да, они лично не встречались, но порученцы, как говорится, могли переговорить. Понимаете, там важные люди. А лично, наверное, могли не встречаться. Хотя кто тут правду будет рассказывать? И тут тема-то понятная, что Путин – это главный конструктор БРИКС всей этой системы. Один из главных менеджеров БРИКС, то он очень хорошо ложится на БРИКС, этот блокчейн телеграмовский. Я думаю, что, но тут есть момент, потому что одно дело, ты вот создал этот тон, да, допустим, значит, в рамках телеграмовского этого блокчейна, дальше у тебя есть Китай, вы совершенно правы, юань, да, рупия, который там отказа не будет от этого, это же валюта для взаиморасчетов между странами, да,
БРИКС. Тем более, то есть, опять же, зачем тогда тон?
Китай...
Извините, может,
для удобства взаиморасчетов. Никит, ну я вам говорю, вы что, не слышите?
Не,
для
я удобства, понимаю, но чтобы юань же конвертируемый.
Сегодня есть проблема. Допустим, зависло 6 миллиардов там рупий на индийских счетах. Россия их не может взять. Рупии взять нельзя. А если рупия конвертируется в тон, а тон конвертируется в рубль, вот вам получается конвертация.
Но можно рупию в юань, юань в рубль. Это же работает.
Рупия и в юань не будет Индия работать с Китаем. У них непримиримые противоречия. Особенно с БРИКС в том, что там нету главного в БРИКС. Эта система гораздо более демократичная, ну, по соотношению сил, чем западные все эти системы, где главное – это Америка просто. Вот. Америка – главная в любом западном блоке, хоть в НАТО, хоть в ЕС Америка. Даже в ЕС Америка и то главное, понимаете? Во всех этих всемирных фондах. А тут как бы нет главных. Поэтому Китай и Индия не могут навязать друг другу свою валюту. И так тон. Внутри себя есть этот оборот. Дальше надо как бы договариваться внешне. С кем? С американцами договориться невозможно. Америка никогда не пойдет на ослабление доллара. Ни Трамп, ни Камала Харрис, ни демократы, ни республиканцы. Доллар – это основа американской мощи. Они по-разному относятся к его... значит, то, как его подпитывать, подбадривать, по-разному относятся к эмиссии. У Трампа там одна позиция, у Байдена, у Камалы Харрис другая. Но в целом ни республиканцы, ни демократы не могут поступиться долларом и не могут позволить, чтобы что-то угрожало власти доллара над земной экономикой, поскольку на этом основывается, в частности, это одна из составляющих американского могущества. Но есть Европа, есть Франция, которая совсем не рада современной войне. Франция вообще до 22 года имела с Россией очень хорошие тесные экономические связи. И если вы посмотрите, то вся европейская экономика, в том числе евро, финансовая, она опирается на французские банки. Именно французская финансовая система является ключевой. Это так называемая французская ветвь Ротшильдов. И Макрон ставленник этой ветви Ротшильдов, Александр де Ротшильд, значит, ее возглавляет. Он, у него там итальянская фамилия, в общем, Александр Ротшильд, по-моему, в 18 году там возглавлял. Это династия Ротшильдов, идущая от тех самых Ротшильдов, которые Герцену, значит, там деньги давали на все на это. Вы, наверное, читали «Балую и думы», как и каждый культурный человек русский. Вот. Поэтому куда лететь? Лететь, конечно, во Францию, разговаривать там, в Ле Бурже. Ле Бурже, он же, если он хотел бы фуагра поесть, не надо в Ле Бурже прилетать по своему имени на своем самолете. Я думаю, что ситуация была такая. Он летел на переговоры, поскольку он выступает крайне значимым менеджером, который имеет в своих руках ключи не к какой-то там свободе слова, ха-ха-ха, абстрактной в Телеграме, а к финансовому повороту мира.
Хорошо, вот а получил ли он мандат от Путина или от кого-нибудь из больших начальников?
Я думаю, без этого мандата он туда ни в коем случае не полетел. Я думаю, что была такая идея, что он прилетает, и сразу к трапу его самолета подъезжает некая черная машина. Я, кстати, не исключаю, что это может быть Макрон. Я не исключаю, что он летел к Макрону. Макрон вполне адекватный представитель финансовых банковских кругов Франции.
Он был министром финансов, напомним.
Великого Востока, и он ставленник как раз вот династии Ротшильдов и французских банкиров. Надо с ними договориться, сказать, ребята, вам приятно быть на побегушках у американцев? Вам, французам, ядерной стране, приятно вот то, во что вы превратились после 22 года? Хотя, надо сказать, к чести Франции, Франция сопротивлялась этому. И Макрон до последнего пытался налаживать что-то там, звонить куда-то туда-сюда, 5-10. И крайне неохотно Франция поставляет оружие той же самой Украине. Потому что Франция все эти события поперек горла. Потому что Франция была до этого доминирующей страной Европы, а сейчас у нее одни проблемы. И они должны стоять на коленях перед американцами и слушать американские понукания политические.
При этом Макрон делает заявление о том, что не отрицает, что может отправить контингент определенный, ограниченный,
да,
на территорию
Украины. Да, контингент это как раз заявление о том, что мы тоже будем в этом участвовать, помимо американцев. Мы сами решаем, что нам делать, американцы нам не указ. Не в рамках НАТО, а НАТО это США, а сами мы, французы, готовы отправить. Ну и значит, надо и разговаривать тогда будет России там с французами, например. Вот я думаю, туда вот Дуров и летел, во Францию. Почему во Францию? Потому что представить себе Павла дураком просто невозможно. Это один из умнейших людей современного мира. Представить себе, что он как-то легкомысленно отнесся к ордеру на свой арест, невозможно.
То есть он знал, вы считаете, когда летел?
Ну, он знал об этом, просто он не знал, что ордер будет выписан на коленке. Я думаю, как в кино буквально. То есть черная машина вот так вот ехала, которая должна была его забрать. И уже, возможно, из этой черной машины жандармы его не смогли бы вытащить. Какой-нибудь Rolls-Royce, допустим, или лимузин. Раз, он туда быстро залез, жандармы подбежали, а там уже что-то такое, допустим, президентская машина или еще что-то, которые жандармы только могут, там, как Луи де Фюнес, своему начальству честь отдать, как жандармы из Сан-Тропе, понимаете? И как бы только зубами скрежет.
Знаете, я вспомнил жандармы из фильма «Касабланка» почему-то.
Да, и тут как раз, значит, вот уезжает он на этой машине, ведет переговоры, а потом как бы раз возвращается, уже как бы договорившись, тут уже кто же его будет арестовывать. Вот, и чтобы это не допустить, ордер выписывался до того момента, пока эта черная машина, условно, это гипотетически, ехала до его трапа, и его успели перехватить, до того момента, пока он встретился с тем, кто его встречал. Я вот так думаю.
Ну, это как-то сложно. Такое чувство, как будто не контролирует ситуацию во Франции, там, не знаю, президент,
что, контролирует, что ли? Там правительства нету, парламент, президент, конечно, сейчас ситуацию не контролирует.
Макрон. Президент, парламент прежний остался. Так или иначе, победа Макрона
он
какая-то была.
Нет, вы ошибаетесь. Любой, вот Венедиктова спросите, Алексей Алексеевич, он вам про Францию все расскажет. Не контролирует ничего, там правительство имеет полномочия. Там кризис политический невероятный, которого не знали там с очень давних времен, практически со времен 68-го года. Такой вот, такого масштаба кризис, он как бы не выливается в демонстрации массовые, как тогда там, но, в общем, достаточно серьезный кризис. И, конечно, примирение в Европе между Россией и Украиной во многом спасение для Макрона. Я совершенно не исключаю, что Дуров внес ему рецепт. Вот есть вот валюта БРИКС, есть французская финансовая система, нахрена вам американцы, давайте сотрудничать, так мы замыкаем шелковый путь, один пояс, один путь. От Китая летом Дуров проехал, судя по его телеграмму, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан сейчас, Франция. Это, считайте, как раз Китай, Центральная Азия, Каспий. И Франция, которая родина европейской и столица европейской суверенной финансовой системы. Вот он к этой финансовой системе французской летел на переговоры. Чтобы он не долетел до этой французской финансовой системы, его и остановили. Я не думаю вообще, что его посадят. Я думаю, что они сейчас очень сильно принимают решения. Я думаю, что арестовали его по американскому мандату, чтобы не допустить его коммуникации.
То есть на Францию надавили, получается?
Надавили, нет, я думаю, что просто какие-то агенты, американские агенты, которых полно во всех европейских государствах, просто-напросто получили приказ от своего курирующего резидента, руководителя, ни в коем случае не допустить встречи Дурова вот там с Макроном, например, там, или с кем-то еще. Потому что лихорадочность, с какой этот ордер выписывался, говорит о том, что он выписывался для того, чтобы, если бы Дуров пришел навстречу к тому, кто его ждал навстречу, то этот ордер уже можно было бы и не предъявить. Это была такая спецоперация просто, которая в спешке делалась, а все, что делается в спешке, на самом деле чревато ошибками в последующем. Поэтому я не верю, что обвинение Дурова в содействии порнографии, педофилии там, и наркоторговле сработает, потому что такого закона, оказывается, даже нет в Европе, сейчас юристы говорят. Есть там ограничения цифровые, вещания, но нет личной ответственности хозяев там чего-то, вот, допустим, там, газет, там, типографии, за то, что у них там печатается, понимаете? Там, ну, в общем, все там юридически настолько вилами по воде писано. Я думаю, что вообще дело не в свободе слова, не в телеграме, не в шифрах, до которых никто не может докопаться и достать руками, как бы ни старался. А именно вот в этом. Финансовые аспекты глобального бытия, возможность прекращения войны. На это накладывается ряд моментов, которые совпали со всем этим. Визиты Нарендры Моди в Россию и в Киев, и в Украину. Индия – ключевая страна этого гипотетического проекта, о котором вот мы догадываемся. Там, я догадываюсь, например. Самая большая страна, да, этого.
А в чем ключевое, скажем так, положение?
Ну, допустим, он прилетел, сказал Зеленскому: слушайте, хватит, давайте это самое, есть повод это все прекратить. Вы, говорит, хотите быть американской марионеткой и зависеть от того, кто победит, Байден или Трамп,
чтобы ваша судьба была? А он сказал, хотим, например, потому что это деньги в том числе.
Хотим, тогда это его... It's your choice. Никаких там денег не будет, ни на какое восстановление Украины, и разумные люди это прекрасно понимают.
Но они же уже Украина... есть двухстороннее соглашение, где там гарантия.
Хрень это все. Никто ничего не будет, никто не знает. За это время кто-нибудь умрет, либо Эмир, либо Ишак, либо я. Украина расплатится за ленд-лиз, за огромные поставки своей энергетической системой и своими богатствами. Хотя она уже платит жизнями своих...
Кстати, напомню, что за ленд-лиз, если брать Великую Отечественную, расплачивались только за ту технику, которая осталась, а не та, которая была уничтожена.
Здесь и не ленд-лиз в полной мере. Про ленд-лиз только, как говорится, вот заговорили. Там, говорили, да? Значит... Здесь суть другой. Поставки, деньги. И избиратели это спросят и в США, и в Великобритании, и в Европе, вот, и в Германии. Там, вот сейчас точно спросят, там выборы, сейчас альтернатива с Сарой Вагенкнехт там подожмет ХДС из социал-демократов и будет спрашивать, и уже Сара Вагенкнехт спрашивает, да, а бабки вот даем, а как эти бабки, почему их там на Германию не пустить, почему их надо туда отдавать? Что это за такой непременный конфликт с Россией? Можно ли этого конфликта избежать? Я думаю, что вот так вот. Потому что многие в Европе задумываются о судьбе Европы, которая просто... да, хорошо говорить слова демократия, там, свобода, там, чего-то. И многие из этого слова, естественно, верны. Да? Там, свобода лучше, чем не свобода. Согласимся мы с известным твиттер-блогером. Но... В целом, о какой свободе идет речь, когда политически и геополитически Европа просто попадает во все большую и большую зависимость от американцев. Ну ладно, немцы, они привыкли жить как бы в таком садо-мазо политическом, понимаете? У них и базы американские, и ядерное оружие американское, и элиты контролируются американскими. Это атлантическая солидарность, о которой трепеща каждый немецкий политик более-менее либерального толка вам сразу начнут с бегающими глазами рассказывать. Много раз это видел. А французы-то вовсе не подписывались под это. У них как бы самостоятельная страна, там свое ядерное оружие, член Совета Безопасности постоянный, свои там, в общем, атомная энергетика, банковская система достаточно суверенная и независимая. Да, есть там проблемы с Турцией, есть проблемы с Азербайджаном, там, на которые пытаются давить через... очень, на мой взгляд, слабо продуманный и не акцентированный армянский фактор, совершенно неочевидный. Ну, в общем, с другой стороны, по Израилю, допустим, у Франции совсем другой подход. И одновременно он удивительно совпадает и у Макрона, и у Меланшона, этот подход по Израилю. Поэтому не все так линейно и не все так однозначно в этой истории. Поэтому я думаю, что это попытка не допустить встречи Дурова с кем-то важным. Я хочу только одного, чтобы Павел остался жив. Сейчас, чтобы с ним не случился внезапный инфаркт, он не подскользнулся в камере, не ударился виском об угол там шконки, его там не укусил какой-нибудь скорпион, который там остался в этом миграционном СИЗО от африканца, который там находился нелегало, или, ну, правда, в Ле-Бурже миграционном СИЗО вряд ли там нелегало африканцы, разве что наркоторговцы богатые. Потому что Ле-Бурже – это шикарный такой частный аэропорт. Это не Орли и не...
Напомним, там авиасалон часто проходит. Шарль-де-Голь,
да.
По-моему.
Но все равно. Поэтому вот эта девушка, которая исчезла, которая вообще не при делах.
Но она и личный ассистент, насколько я понял, из профиля.
При чем тут? А ее в чем обвинить можно? Ну ладно, он хотя бы гипотетически хозяин Телеграма. Ему можно предъявить, ты там содействовал...
Участие там... в преступном сообществе, вот, если говорить, переводить на язык Российского уголовного кодекса. Он главарь банды, она вот участница, соучастница, не знаю, шестерка в этой банде.
Это если доказать, что она имеет отношение к менеджменту Телеграма. Она нигде не упоминается как менеджер Телеграма.
Так,
она
мы не знаем менеджмента Телеграма.
Она упоминается... Ну, то есть ее тоже арестовали? Получается, а я думаю, ее не арестовали, ее закрыли для того, чтобы она не рассказала на самом деле публично, зачем и куда и кому он ехал. Об ее жизни я тоже очень сильно беспокоюсь. Что-то сейчас в последнее время слишком часто стали внезапно умирать миллиардеры, имеющие отношение к финансовой сфере. Вот этот яхта, перевернувшаяся около берегов Италии, где погиб там крупный финансист неожиданно. Еще там ряд загадочных смертей. Много чего еще случилось. Поэтому я очень беспокоюсь за жизнь Павла и требую допустить к нему врача. Мы должны все потребовать. И вот Алексей Алексеевич Венедиктов, он же у нас кавалер Ордена Почетного Легиона. Если он поедет к Павлу Дурову, я думаю, его допустят. Пусть Алексей Алексеевич, как кавалер, по-моему, даже двух степеней Почетного Легиона, поедет и потребует встречи. Жив Павел Дуров, мертв Павел Дуров, болен Павел Дуров, бьют Павла Дурова, обколот наркотиками Павел Дуров. Это вопросы, которые выходят за рамки только личной судьбы Павла Дурова. Это касается еще и миллиарда примерно его пользователей Telegram в достойных странах, странах БРИКС, странах ШОС. Это касается многих. Это касается, эта тема очень интересна, я уверен, в том числе для тех же самых французских банкиров из крупнейших и могучих французских банков, для которых контакт с такой системой ТОН, которую как валюту, криптовалюту предложил Павел Дуров для Телеграма, он уже это предложил, это не фантазия. Это конечно, соломинка. Для, как соломинка для утопающего и как возможность спасения в том мире, в котором они должны либо обратиться к американскому дяде и отдаться ему полностью, чего они не хотят, либо как бы вот идти и с своими руками искать себе спасение. Павел Дуров, он, возможно, вез такую надежду. Может, по поручению глав стран БРИКС, неформальному. Вряд ли они, если их спросишь там, глав этих государств, вы давали Дурову поручение? Скажут, конечно, нет.
Я думаю, там согласия нет. Там настолько у всех свои интересы, нет. Что как можно
в этом все. Интерес, поверьте, общий. Это решение вопроса. БРИКС ищет эту тему. И сейчас, скоро, как раз в сентябре, осенью, саммит БРИКС. Если бы миссия Дурова окончится успешно, а я надеюсь на это все-таки, то, возможно, на саммите БРИКС это будет презентовано как одно из форм решений. Давно уже говорится о том, что некая криптовалюта должна быть общей валютой для БРИКС. Это решение, правда, решение. Но это не может быть биткоин, потому что биткоин – это американское изобретение. Да, там формально японец изобрел, но это как бы привязано к другому. Он давно уже за доллары торгуется, привязан к долларам. Это никакая криптовалюта не может удовлетворить этому. Новую создавать на основе чего? И тут возникает система. Пятый раз повторяю. Миллиард блокчейн на миллиард аккаунтов в странах БРИКС. Чем не решение? Красиво, красиво. Гениально. Я бы даже сказал, гениальный в простоте своей ясности решения.
Это слишком
поэтому, Павел, я очень, очень волнуюсь за ваши жизни и здоровье, Павел. Я требую допустить к Павлу Дурову врача и правозащитников.
А российский МИД консула? Или все-таки он как гражданин
Франции? Ну, он французский гражданин, поэтому давайте вот Венедиктов, врач и правозащитник какой-нибудь во Франции найдется, и Меланшон. Пусть они идут к Павлу Дурову. Или Макрон сам лично к Павлу Дурову. Не надо из него делать наркоторговца и педофила, и порнографа. Это гений современного менеджмента, и надо к нему так и относиться.
Напомню, это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Я призываю поддержать трансляцию лайком, поделиться ею со своими друзьями или, например, подписаться на ресурсы «Живого гвоздя», «Дилетанта» и нашего гостя Максима Шевченко, одноименный YouTube-канал и его телеграм-канал «Макс атакует». И, я думаю, вы заметили, что у нас продолжается сбор средств на поддержку канала «Живой гвоздь». Вы видите QR-код в правом верхнем углу экрана. Мы продолжаем собирать деньги на обновление техники, на аренду помещений и все-все прочее, что нам помогает жить и функционировать. И поэтому
и на освобождение Павла Дурова тоже там выделите процента 2-3.
Это значит, получается, на билеты для Алексея Венедиктова, чтобы как
например
кавалер Ордена Почетного Легиона он смог добраться до Парижа. Все-таки высшая награда во Франции, и это, правда, имеет какое-то значение для французов. И да, да, и не забывайте также, вот покажу, у нас есть магазин shop.diletant, книга Никиты Петрова.
Дмитрий Муратов, кстати, нобелевский лауреат, может вполне вступиться. Я знаю, Дмитрий Андреевич вполне как бы адекватный человек, может, за Павла Дурова тоже. Нобелевский лауреат. Вот Венедиктов, Муратов, вперед к Павлу Дурову. Я бы сам поехал, если бы была возможность. Но, в общем, это люди более знаковые, более значимые.
Я ставлю книгу у себя на столе пока что «Время Андропова» Никиты Петрова. Вы можете ее найти в нашем магазине «Дилетант.шоп», простите, да. И все-таки еще немного хотелось про некоторые теории поговорить. Вы уже сказали, что это никак не связано с мессенджером Telegram и довольно подробно объяснили, почему. Да, но есть еще несколько теорий, которые находятся где-то в пространстве конспирологии, но почему бы и нет. Некоторые считают, что Павел Дуров выступает своего рода Прометеем, что он знал о своем аресте, и он решил в открытом судебном состязании доказать важность свободы слова и важность его миссии как создателя Телеграммы. То есть он специально на рожон полез, чтобы состязаться во французском суде. Можем в такое поверить?
Есть такая версия, и она не отменяет мою версию с криптовалютой ТОН, с валютой БРИКС. Она совершенно ее дополняет, поскольку она просто связана с личными качествами Павла, его храбростью, умом, там, мужеством и так далее, да. И я совершенно не исключаю этого, тем более, что пока этот процесс будет идти, вся Франция и вся Европа узнает про Telegram наконец-то. И я думаю, что в ходе процесса Telegram еще в Европе приобретет десятки, может быть, сотни миллионов аккаунтов.
Хорошо, есть еще одна версия, та самая встреча с Владимиром Путиным, которая, возможно, по официальной версии она не состоялась, может быть, она и была, и некоторые увидели в этом плохой знак для Павла Дурова при любом раскладе, что он хотел получить от Путина некого заступничества, а потом понял, что Путин может быть для него угрозой, и поехал буквально сдаваться во Францию, чтобы стать под защиту Запада.
Это абсурдная версия. Который Путин не является никакой угрозой для Павла Дурова. Какой угрозой? Ну что его?
Может, как с Wildberries начался отжим каких-то ресурсов. Хотя Telegram международная компания, никак не связана с Россией.
Автор шифра Telegram живет, работает и занимается своими постримановыми или там сверхримановыми пространствами. Какое-то тоже там есть название имени великого математика. В Петербурге. Это старший научный сотрудник, придумавший шифры Телеграма Института математики и алгебры имени Стеклова. Институт математики имени Стеклова Российской академии наук. Поэтому чего? Какая угроза от Путина? Кому? Эти люди, Дуров и Николай Дуров, Павел Дуров, это достояние России, достояние русской культуры, такие как Рахманинов, понимаете, который жил в Америке там, и так далее, или Дягилев, там, может быть, даже еще по-своему круче, сколько они не искусством только занимаются, хотя содействуют распространению искусства, потому что помимо плохого в Телеграме гораздо больше хорошего, как мы с вами понимаем. Да? Эти люди...
Это мы понимаем, а понимают ли это в Кремле? Может, там по-прежнему видят угрозу, как в 2017 году?
Если бы видели угрозу, то, поверьте, он не уехал бы из России, а поехал бы, как Ходорковский, в Читинскую область. В Ходорковском видели угрозу, а в Дурове никакой угрозы никто никогда не...
Дуров успел.
Никто не успел, и он заключил контракт. Официально это так, а неофициально Алишер Бурханович Усманов вполне адекватный человек, понимаете, который, как говорится, тогда пришел и с ним договаривался. Поэтому мы не знаем реально условия этой сделки, как и условия всякой вменяемой нормальной сделки такого масштаба. Она суперсекретна. Я не вижу никаких репрессивных действий России по отношению к Павлу Дурову или Телеграму, или какой-либо угрозы, которую Павел Дуров нес России. Наоборот, он создавал огромную возможность. Поэтому Россия с него пылинки должна сдувать. Возможно, это просто ход конем, жертва фигурой, продуманный полет. Это интересная версия. Я тоже ее продумывал. Потому что
простите,
что французы...
Простите, аналогия с Рудольфом Гессе как-то приходит.
Да, но только Гесс, как говорится, оказался как бы лопухом, заблудился и попал, как говорится, не к герцогу, к которому он летел, и который его ждал, скорее всего, а, значит, в английской самообороне. Его быстро обкололи наркотой, и он только уже слюни пускал в Нюрнберге, там, понимаете? Лишь бы что не сказал, кому он на самом деле летел. Ну, в общем, эта версия, ну да, пусть Павел простит за эту аналогию с нацистом Рудольфом Гессом, но это полет мира, полет договоренности. На мой взгляд, это так, вот туда, во Францию, давайте кончать, выбирайте из-под американцев, у нас есть решение, не вообще абстрактное, а вот конкретное, которое вам будет интересно. А почему нет? И если еще это совмещено с жертвенностью, то давайте я им сдамся, а потом на процессе, на открытом процессе, если, конечно, они его не убьют, еще раз скажу, если он не умрет от инфаркта или от внезапного скоротечного гепатита или чего-нибудь еще такое не случится, а на открытом процессе мы, как говорится, им там зададим, а это 100% так и будет. Этот процесс, туда Такер Карлсон приедет на этот процесс, прикиньте, и будет вести прямую трансляцию. Это весь мир этот процесс увидит, если они доведут эти дураки это до процесса. Поэтому они-то сейчас находятся в цугцванге. Им как бы отпускать его живым – это просто катастрофа. Его убить – это тоже катастрофа, потому что это просто тогда что это за государство такое откровенное? Взяли и убили, что ли, вот так вот? Поэтому сейчас они, пускай у них голова болит. Это вот шаг Дурова привел условного оппонента к невероятному там до боли в висках мозговым штурмам. Они не знают, что сейчас делать с этим, с этой проблемой. И недаром там вся эта пресса молчит во Франции. Я думаю, все-таки он летел к Макрону. У меня вот такое вот есть ощущение, и, по крайней мере. Ну, потому что вот это уровень как бы Макрона. Это очень серьезно. Дуров – это очень серьезно.
Макрона уходит, приходят, а такие персонажи, как Дуров,
да, но те, кто стоит за Макроном, Ротшильды французские и Великий Восток, не уходят никуда, понимаете? Даже если приходят Меланшоны, то Меланшон тоже член Великого Востока, что вы просто понимали. По крайней мере, был там замечен на заседаниях Великого Востока, там, где это собираются. Поэтому... Здесь вот такая ситуация, очень интересная ситуация, это абсолютно глобального исторического масштаба момент, и момент очень острый, очень фундаментальный. Плюс Америка узнала про Телеграм, потому что Такер Карлсон сказал, миллионы, десятки, сотни миллионов американцев, которые ведать не ведали ни про какой Телеграм, которые там в Фейсбуке переругивались республиканцы-демократы и ругали Цукерберга про то, что он их там блочит, трампистов там страшно, да, там их там, в общем, всячески заглючивает и так далее.
Теперь у трампистов вдруг... есть X, Илон Маск полностью на стороне,
да,
Трампа.
А тут еще, помимо X, который работает примерно в похожих алгоритмах старых, как Facebook и Instagram, да, то есть такая сеть, оказывается, есть некий Telegram, который похвалил там Такер Карлсон, которые там Илон Маск, то есть кумиры как бы, я не исключаю совершенно, что это как бы и экспансия Телеграма в Америку. Гениальный ход, жертвоприношение для того, чтобы получить еще сотню миллионов, там, 200 миллионов в Европе, в Америке, и из миллиарда сделать 1 200 000 000, причем войдя в западный мир, блокчейн еще и на западный мир распространив. Если это так, как я думаю, то это гениально просто.
Это просто пожар мировой революции. Гениально. То есть такой какой-то революции прогресса, крипто-революции, не знаю, как это правильно назвать.
Я не думаю, что это... Ну да, это не то, что прогресс, это просто смена парадигм.
Ну вот, да. Собственно.
Это конец доллара, вот это реальный конец доллара может быть.
Тогда
это конец,
скучную...
только не конец, что он вообще исчезнет и обрушится, он просто перестанет быть единственной мировой валютой. Появится альтернатива. Это главная мечта БРИКС, о которой все говорят. Нужна альтернатива доллару, но никто не мог придумать. И никакая валюта не может быть альтернативой доллару. Сразу приплывут и вас расхерачат из пушек и авианосцев, если ваша валюта будет альтернативой. А тут нечто, что не уловить. Раз Дурова уловили, а оказывается, тоже его как бы не уловишь. Его-то лично уловили. Но блокчейн этим самым не остановишь. Да, там падает тон, 25% потерял. Ну и что? Сейчас потерял, а завтра увеличится там число подписчиков в Штатах и везде. И вернется, еще больше вернется.
Я тоже хочу, чтобы у нас увеличилось число подписчиков, а также лайков и донатов. Обратите внимание на нашу донатную историю. И последнюю скучную версию предложу, что все это из-за того, что Франция сейчас конфликтует с Азербайджаном, и Павел Дуров на встрече с Алиевым что-то такое обсудил, что это оказалось очень важно для французов. И только все из-за этого.
И масштаб не тот, при всем уважении к Франции и к Азербайджану. Масштаб не тот. Масштаб Дурова гораздо больше, чем Франция, Азербайджан, и, в общем, много чего другое.
Ну что ж, я надеюсь, подробности мы на этой неделе все-таки узнаем. Официально еще 48 часов максимум.
Я еще раз говорю, я до конца просто не могу это просчитать, продумать, но я думаю, что вот визиты Моди в Россию и в Украину, и вообще активность Моди, Нарендры Моди, Индия – это крупнейший, 220 аккаунтов Telegram. Вот это связано с этим скорее, понимаете? Это очень интересно. А, кстати, у Индии с Францией неплохие отношения, потому что Индия, Иран через Армению, они выходят туда, на Европу, в обход как бы тюркского мира. Индия, там есть тоже такие внутренние еще противоречия всякие. Надо это просто додумать, дорисовать эту схему, она очень интересная. Но это одно из самых важных событий мировой истории, очевидцами, свидетелями и современниками которого мы стали.
Мы, Максим Шевченко, Никита Василенко, конечно, вы наши зрители.
И вы наши любящие и ненавидящие нас или безразлично к нам относящиеся зрители и слушатели.
Здесь сегодня собрались все. И последняя на сегодня тема, незаметно время пролетело. Все-таки, да, историю, которую мы наблюдаем на глазах, она разворачивается в самые разные сюжетные ответвления. Но перенесемся на Ближний Восток. И сейчас Израиль нанес превентивный удар по территории Ливана, по той территории, где работает Хезболла. И в ответ Хезболла запустила по Израилю тоже сотни ракет. Идет обмен любезностями. В Израиле введен план перехват. Это у нас в таком гаишном языке, конечно, говорю. Ну, пусть будет план перехват, да. 48 часов ближайшие объявлены. Чрезвычайная ситуация объявлена в стране. И что происходит? Неужели все-таки мы приближаемся к открытию второго фронта и наземной операции на территории Ливана или, не знаю, вторжение Ливана в Израиль?
Нет, просто Нетаньяху и вся его банда нацистская очень хотят жить. Очень хотят дожить до Трампа. Вот, видите, вы уже это поняли. Прошел год почти до 7 октября. 8 октября все хохотали и говорили, сейчас Цахаль там все разнесет к ядрени фене, всех убьет, всех, значит, там и так далее. Цахаль убил многих, но никого не победил.
Но при этом у Израиля тоже проливается кровь, и недовольство Нетаньяху растет.
Да, и нам это совершенно не нравится. До того, что даже глава Шавак ему предъявил за то, что Нетаньяху и вся его эта команда вырастила целое поколение нацистов из поселенцев молодых, которые просто к евреям имеют такое же отношение, как там немецкие нацисты к немецкой культуре.
Ну, как это у вас укладывается, нацистами называть потомков тех, кто страдали от нацизма?
Ну, нацисты – это те, кто исповедуют расовое превосходство, культ крови и все эти прочие жуткие языческие мифы, которые они совместили с иудаизмом, который является монотеистической религией, и язычество для него, там, культ крови, например, самое страшное – вообще языческое злодеяние, там, херем, страшный херем должен подвергаться. А эти, значит, как бы у них это нормально. Высшая кровь есть, чистая кровь, нечистая. Это абсолютно немецкие, европейские, антисемитские, потому что это против еврейского менталитета, как это всегда было в еврейской культуре тысячелетиями. Культ крови. Это омерзительно. И это, да, абсолютно нормально, что такое. Знаете, социалист, он везде социалист. И в Африке, и в Германии. И национал-социалист. Своя специфика, но, как говорится, дискурс, нарратив разный, а дискурс...
Но главный объединяющий фактор в Израиле – это даже не кровь, это религия.
Нет там никакого объединяющего фактора. Главный объединяющий фактор – это то, что это образование создано американским президентом Труманом и Конгрессом США.
И Сталином. Вот когда... Сталин очень сильно вкладывался.
Нет, он участвовал по как бы, желанию сохранить отношения с Америкой, чтобы не рухнуло то, что у него возникло с Рузвельтом. Но как меня тут недавно поправил один раввин из Нью-Йорка, Труман не был демократом и либералом, Труман был полностью находился под контролем американских сектантов-протестантов, у которых есть свой взгляд на то, что все евреи должны собраться на земле обетованной, и вот тогда-то придет Мессия и всем покажет, что Труман действовал как фанатик. Стоя. Я эту версию не исключаю, но я думаю, что там гораздо более прагматические были версии залезть просто со своим анклавом на Ближний Восток. Вот когда израильтяне перестанут быть американской конструкцией, а станут по-настоящему государством Ближнего Востока, они мгновенно смогут договориться, хотя это будет непросто, и с палестинцами, и с ливанцами, и с
иорданцами. Так американцы хотят мира, мира. Это Нетаньяху. Ну, то есть демократы, по крайней мере, которые сейчас администрируют США.
Они хотят бесконечно создавать новые сущности, вопреки совету английского философа Оккама, для того, чтобы продолжать свой контроль. Когда народы Ближнего Востока начнут сами договариваться между собой, израильтяне, палестинцы, без того, как им нарисуют их границы какой-нибудь гениальный Киссинджер или менее гениальный Блинкен,
так уже нарисовали. То тогда,
ну да, нарисовали, но это и из-за этого все и происходит, из-за этого война. Когда Израиль освободится от американского господства, перестанет быть инструментом американской политики, он договорится и с Палестиной, и с Иорданией, и со всеми.
Так они были близки перед 7 октября.
Никогда.
Должно было состояться соглашение Саудовской Аравии, о котором все
трубили. Вы слушаете и не слышите. Это Трамп, это Кушнер,
это зять понятно, Трампа. Но сейчас-то не Трамп у власти.
Если вам это понятно, я вам говорю, народы, израильтяне, не менеджмент, который является зятем президента США, приедет и скажет, вы будете жить вот так, вот так вот. США сидеть, молчать, бояться, все по шконкам. Евреи по шконке сюда, палестинцы здесь сидят на шконке. Саудовцы сюда, там, баланду сюда дают, чиферят все вместе. Вот так это было при Трампе. Понимаете? По-тюремному. Какая разница, красная зона демократов или черная зона трампистов?
Ну, судя по всему, разница большая, говоря. Потому что иранцы да нет, сейчас как будто с демократами в десны целуются.
Никит, и то это зона, и то это зона. А я говорю о третьем варианте. Когда народы сами, обретя свободу от внешних факторов, договорятся о том, как они будут строить. И поверьте, евреи там отличненько вернутся тогда и в Дамаск, и в Багдад, и в Каир, и в другие, там, в Йемен, в древние места, где евреи жили тысячелетиями. И откуда их сионисты вывозили.
А зачем им возвращаться? Там уже своя реальность.
Потому что это их родина. Потому что это родина евреев.
Родина – это где родился.
Потому что йеменские евреи – это йеменские арабы иудейского вероисповедания. А иракские евреи – это иракские арабы иудейского вероисповедания. Вот есть арабы-христиане, есть арабы-мусульмане, а есть арабы-иудеи. Понимаете?
Хорошо, но у нас с вами, например, украинские вот фамилии. Значит ли, что мы в Украину должны вернуться?
Палестинцы-иудеи, которых очень много в Израиле, они против сионизма. Они антисионисты, палестинцы-иудеи. Ну, в общем, мы не будем обсуждать то, что мы уже обсуждали в течение этого года, в ходе которого миллиард раз нам объявили о том, что истребили все батальоны Хамас и уже убили там тысячи каких-то руководителей Хамас. Возвращаясь к Хизбалле, вот вы сказали, что Хизбалла находится на Южном Ливане. Южный Ливан – это родина шиитов, которые тут, там туда пришли. Вот жители Южного Ливана приняли шиизм, ну, частично там были йеменцы, которые тоже туда пришли. Это в 7 веке произошло. Это их родина. Хизбалла – это и есть Южный Ливан. Там живут шииты, там живут православные христиане, которые все поддерживают Хизбаллу. Там живут еще друзы, но в целом это просто нельзя говорить так, как вы говорите. Это как раз коренное население. Это вам не жители Ленинграда, Киева, Минска и Москвы, которым внезапно в 90-м году Бог даровал, значит, там бывшие палестинские деревни, на месте которых они построили свои поселения. Это коренное население. Хизбалла – это коренные жители. Но, еще раз говорю, израильтяне уже за несколько поколений стали коренными жителями Израиля. Нетаньяху сегодня этих людей втягивает в кровавую войну с коренными жителями юга Ливана. Коренные жители Израиля, я к вам обращаюсь, как вот к Венедиктову обратился по поводу Дурова, так же к вам. Не поддавайтесь нацистам. Договоритесь с коренными жителями юга Ливана, шиитами и христианами, тем более, что у вас есть посредники, там друзы, например, другие, о том, чтобы вас не стравлю, перестаньте быть инструментами и марионетками внешних сил. Станьте жителями Ближнего Востока, и, поверьте, вам понравится это дело.
Глобалистская идея. Все-таки вы глобалист в душе.
Я антиглобалист. Я за то, чтобы люди, стоящие ногами на своей земле, любящие свою родину, для многих израильтян это стало родиной, несмотря на трагические истории, там, события 47-го, 48-го, 67-го года. Я за то, чтобы люди, которые считают вот эту землю своей родиной, знаете, как вот мой любимый фильм, это «Апокалипсис» Мела Гибсона. Там герой говорит: в этом лесу охотился отец моего отца, охотился мой отец, охочусь я. Мой сын будет охотиться в этом лесу, и сын моего сына будет охотиться в этом лесу. Вот это очень важная формула ухода в лес, вспоминаем еще Эрнста Юнгера, это и есть настоящая консервативная революция. Возвращение к человеку, право человека на то, чтобы быть человеком, а не выдуманной концепцией в головах политтехнологов и не инструментом манипуляций глобальных капиталистических систем, которые всегда строят пирамиды, вырезают сердца и приносят Богу золото, Богу солнце в жертву человеческой жизни. Ни израильтяне, ни ливанцы не должны этому поддаваться. Ливанцы уже освободились. Очередь за израильтянами.
В конце концов, Господь создал человека, а не страны. Но время нашей беседы пролетело, политика
жизни. Господь создал также народы и племена. А страны, безусловно, это результат греха. Грехопадение. Так в Библии.
Время пролетело абсолютно незаметно. Лайки, подписка, донаты. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. И спасибо вам, Максим, за то, что поделились своим особым мнением. До новых встреч.
Пожалуйста, до свидания.